Добрый вечер. Мы начнем разбор с 10 класса. Вопрос номер один. Я напомню, потому что вряд ли кто-нибудь уже забыли. У всех глиняных растений воду от корней, соответственно, к листьям проводят трахеиды, замкнутые с обоих концов трубки, сообщающиеся друг с другом при помощи многочисленных пор. Оказывается, что палеозой среди так называемых семенных папоротников, которые на самом деле были просто примитивные древесные растения, были такие, у которых трахеиды достигали поистине гигантских размеров, в десятки раз больше по длине и по диаметру, чем у современных голосеменных, например. Также хвойных, ну, саговниковых и гинков в том числе. Требовалось представить некие мысли по поводу того, собственно, с чем это может быть связано, причина явления и условия, может быть, в которых растения жили. Напомню, что максимум, который можно было получить за вопрос, это 5 баллов, как в школе. Соответственно, если присутствовали какие-то особые мысли, неординарные или просто очень красивые, то проверяющий мог добавить, соответственно, плюс 0,5, плюс 1 балл, в редких случаях 1,5. Средний балл за вопрос был в районе единицы, то есть написали на самом деле не очень хорошо, вот как конкретно этот вопрос. Чувствовался явный дефицит идей, потому что все уперлись, собственно, в климат. Самые дорогие версии, то есть те, которые стоили 1 балл, интенсивность испарения. То есть эта версия предполагала, что человек говорит, что вот в то время, соответственно, в те времена там климат был другой, было значительно более влажно и тепло, испарение с листьев этих растений было больше, чем у современных. Соответственно, необходимы были как бы более развитые проводящие элементы для того, чтобы корни, от корней к листьям поднимать воду, компенсировать испарение. Вот если такое объяснение было предоставлено, то, соответственно, ставился 1 балл. Если что-то указано не было, то меньше, от 0,5 до 0,7. Еще одна версия, дорогая, запасание воды происходило в этих элементах, вот у древних растений. Здесь надо было указать, что, по всей видимости, строение листа у них было несколько иное, что не предполагало никакой возможности сохранять воду в листьях. Поэтому они были вынуждены сохранять ее в своих проводящих сосудах, трахеидах, соответственно. Поэтому они были большего диаметра. Опять же, если это было указано, то ставилась единица. Очень хорошая и дорогая версия про биотопы, а именно, что в палеозое, по всей видимости, эти растения жили в основном в сильно влажных местах, главным образом по берегам рек, болот, то есть на почвах, обогащенных влагой. Это с одной стороны, с другой стороны, они могли населять места обитания с нерегулярным водным режимом, то есть часть сезона, часть года там идут дожди, очень влажно. В это время они набирают влагу и сохраняют ее, соответственно, в своих проводящих трахеидах. А другое время года, другой сезон, там жарко и сухо, соответственно, они используют эти запасы воды. Если было указано, то единица. Неплохая версия была про диаметр сосудов, что уменьшение диаметра у современных растений связано с тем, что чем меньше диаметр сосуда, тем эффективнее по нему проходит транспорт воды, потому что капиллярные силы... Кстати, вот о капиллярных силах многие из вас, очень многие из вас про капилляры писали, но указывали, что большой диаметр трубок способствует продвижению воды благодаря капиллярным силам. Это не так. Потому что чем меньше диаметр проводящего сосуда, ну или трахеида в нашем случае, тем эффективнее действуют капиллярные силы, соответственно. Поэтому вот версия про уменьшение диаметра в связи с увеличением, с одной стороны, вклада капиллярных сил в продвижение воды, с другой стороны, увеличение давления корневого. Если это было указано, то это была единица. Еще одна хорошая, последняя хорошая версия, из самых хороших, оптимизация отношения площади к объему, потому что понятно, что сделать, вот по той причине, которую я только что вам изложил, сделать много узких трахеид выгоднее, чем сделать одну толстую, потому что они будут проводить воду эффективнее. Соответственно, вот если было слово оптимизация площади к объему, то это был, соответственно, единица. Следующая по значимости версия, за которую 0,8 и 0,6 ставилось. Интересная версия была про гидроскелет, что растения, поскольку они были хоть и древесные, но еще не очень развитые, у них были механические системы, соответственно, они использовали свои трахеиды с водой в них как гидроскелетники. То есть это была чисто опорная функция, версия хорошая, но трудно проверяемая, поэтому 0,8. 0,6 ставилось за версию про то, что они жили в условиях большей солености, соответственно, версия интересная, хотя, конечно, странная. Писали, что необходим был больший диаметр сосуда для того, чтобы отложения солей, возможно, не нарушали проницаемость. То есть, если в почве было много солей, соответственно, много их откладывалось по ходу. Это 0,6. Дешевые версии пошли, значит. 0,4 и 0,5 ставилось за версии, связанные со скоростью движения воды, потому что они перекликаются несколько с теми, что были изложены, собственно, вот до этого, а именно с капиллярностью, то есть чем тоньше сосуд, тем легче по нему движется вода. Были версии про скорость движения, про то, что разное корневое давление было у растений. Там обычно никак не объяснялось, вот в этом была проблема, то есть просто указывалось, что необходимо такое строение для увеличения скорости. Соответственно, без объяснения это было 0,4, потому что это, по сути, повторение вот предыдущих версий про капиллярные силы. Дешевые версии про уровень метаболизма и несовершенство механизма регуляции, потому что это очень общие слова, особенно про несовершенство механизма регуляции. Там вообще никто ничего не написал по поводу того, собственно, в чем несовершенство заключается. Вот. Про уровень метаболизма ставилось 0,5, если человек излагал некие мысли по поводу того, что фотосинтез у них шел эффективнее, или неэффективнее, скорее неэффективнее, а просто в больших объемах. Соответственно, это требовало большего количества воды. Вот. И именно поэтому трахеиды у них были большего диаметра, хотя, опять же, больший диаметр ни в коем случае не подразумевает больший объем воды, который, собственно, будет передвигаться по ней. Самые дешевые версии были про количество минеральных веществ в почве, потому что это вообще никак не понятно, как это связано. Может быть, с размером трахеид, скорее всего, это вообще никак не связано, потому что минеральных веществ в почве, поверьте, мне всегда достаточно. А если их недостаточно, то растение просто не достигнет таких размеров, что у него трахеиды будут размером несколько метров. Были версии, которые не учитывались совсем, их было не очень много. Многие писали, что просто размеры растений, то есть ни о чем. Растения большие, поэтому трахеиды большие. Скорее наоборот, возможность построения больших трахеид обеспечивает им способность вырастать до больших размеров. Связывали с количеством кислорода в атмосфере, что неверно, естественно. Загрязненность пытались с помощью какой-то загрязненности объяснить, это, конечно, тоже не так. Многие писали о конкуренции за воду. Растения жили... Во-первых, сам период был не очень сухим, надо сказать, поэтому там конкуренция за воду — это очень натянутая версия. Это во-первых. Во-вторых, если даже предположить, что там был климат сухой, они жили во влажных местообитаниях, поэтому никакого смысла в конкуренции за воду, собственно, быть не могло. Ну и совсем единичные версии были про изменение силы тяжести, что сейчас, вот, дескать, силы тяжести больше, поэтому другие трахеиды у них. И про низкие температуры кто-то написал, что они жили чуть-чуть не в эпоху оледенения, в общем, что-то в этом духе. Вот, соответственно, это не учитывалось. В целом, надо сказать, что версии излагались не в виде хотя бы минимальной длины логических цепочек, а просто фактически. Очень часто без объяснений это плохо. Надо объяснять в любом случае. Даже если вам кажется, что ваша версия не тянет на правду, надо пытаться объяснить. Вот. Собственно, если есть вопросы, задавайте сейчас. Вот. Если кто-то хочет узнать свои баллы, это потом.
Слушай, Руки, может, я второй ролик сразу расскажу? Немножко перемешку сейчас пойдем, потому что у нас зачастую один проверяющий проверял несколько вопросов, причем в разных классах. Вот, поэтому немножко перемешку сейчас будем. И 11, и 10 классов. Вообще, мы здесь из 11-го. А из десятого? А, ну корм, например.
Сейчас я здесь расскажу. Так, 11 класс, вопрос номер 3. Известно, что орхидны – одно из самых больших по числу видов семейства растений. Кроме того, о них известно, что у них, во-первых, очень много семян, семена очень мелкие, эти растения находятся в симбиозе с микоризообразующими грибами, и подавляющее большинство орхидных опыляются насекомыми. Требовалось объяснить, какие из этих четырех факторов и, собственно говоря, как определяют вот такое высокое видовое разнообразие у этой группы растений. Ну вот здесь с логикой было чуть лучше, вот, потому что, но хотя, опять же, не очень хорошо, потому что пытались выстроить логические цепочки, но очень короткие. Зачастую обрывались рассуждения на довольно очевидных вещах, то есть просится продолжение, человек не продолжает, соответственно, максимальную балловую версию не берет. Дорогие версии. Первое. Много семян, соответственно, у них много генотипов. Но это здесь надо было связать с тем, что, соответственно, большое количество семян обуславливает большое число приспособительных вариантов у этих растений. То есть большее число мест обитания, соответственно, они могут занимать, потому что больше, шире норма реакции у них. Вот в этом ключе надо было рассуждать. Собственно, здесь можно стрелку поставить в обе стороны, то есть большое количество генотипов, большое количество семян. Многие так делали, но это было не совсем то. То есть за это ставили 0,7. Следующая дорогая версия – это изоляция в связи с опылителями, то есть изоляция, как вы знаете, является одним из факторов видообразования, соответственно, есть разные виды изоляции. Вот в данном случае надо было говорить о том, что какой-то орхидный приспосабливается к определенному виду насекомых. Вот только это насекомое опыляет только это орхидное. Соответственно, происходит коэволюция, вот, и вот на этом месте может произойти образование нового вида вполне. То есть вот это вот была дорогая версия. Примерно то же самое в случае с грибами. К эволюции с грибами вообще на самом деле спорный вопрос. Если говорилось только про эволюцию, то за это ставилось 0,3, если не ошибаюсь. С грибами там был другой момент. Естественно, отбор на совместимость с грибом. Вот эта версия была хорошей. То есть если растение способно образовывать микоризу, оно выживает и процветает. Если не способно, то, скорее всего, оно будет задавлено конкуренцией. Соответственно, движущий, естественно, отбор. Вот это была другая версия, единица. Ну и все, наверное. Вот это вот с единицами покончено. 0,8 и 0,7 стоили версии про увеличение вероятности создать популяцию в результате изоляции, если у них много семян. То есть, опять же, без объяснения, в чем проблема-то, версия хорошая. То есть много семян, соответственно, большее количество мест обитания, куда они могут попасть. Возникновение изолированной популяции в результате вот этого изолирующего действия, географического, допустим, изолированная популяция всегда потенциально новый вид, по сути, ну, в зависимости от объема ее и степени изоляции. Объяснения не было, соответственно, 0,8, потому что никто не объяснял. Дешевые версии относительно. Просто изоляция. Многие говорили, что много семян, они мелкие, соответственно, могут попадать в какие-то места обитания, где они будут вообще изолированы от других орхидных, или, может быть, займут какие-то вообще новые биотопы для них не характерные. Вот. Опять же, без объяснения, изоляция 0,5. Самые дешевые версии по 0,3 и 0,2 про то, что мелкие семена, соответственно, они дальше распространяются лучше, дальше летят. Совсем без объяснения это 0,3, чуть с объяснением 0,5. Что еще было? Про то, что межвидовое скрещивание возможно у орхидных, это тоже стоило 0,3, потому что с натяжкой. С натяжкой. Если человек объяснял каким-то образом, как орхидное может преодолеть довольно значительный, как вы знаете, межвидовой барьер при скрещивании, то версия была стоящая. Если нет, то 0,3, потому что, в принципе, наверное, это возможно. Почему бы нет? Вернее, понятно, почему нет, но должно было быть объяснение. Ну вот, в общем, так. В целом вопрос получил средний балл, наверное, около единицы, 1,3 был, кажется, максимум, то есть тоже не очень сильно. Но вообще надо, на самом деле, сказать, что надо было вот именно в этом ключе объяснять, то есть второй вариант, что у них много семян, это означает, что много мутаций, соответственно, повышенная изменчивость. А первый предполагал, что будут версии про территорию, больше охват, больше семян. И третий, четвертый, вот как раз коэволюция. Но опять же, если есть объяснение, то это дорогие версии. Если нет, то дешевые. Ну все, вот это вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Хорошо.
Вопрос 11.1. Замена местных сортов специально выделенными высокоурожайными, быстрорастущими или с высоким содержанием питательных веществ, приводит к тому, что такие сорта оказываются малоустойчивым к паразитам или заболеваниям, или быстро теряют свою устойчивость, если такая у них была. Вообще, вот что я главное хочу сказать, то, что, во-первых, отвечайте на вопрос. Я знаю, что, в общем, все дети умные, что вы знаете, что такое репарация, ДНК, зачем все это нужно, но как бы отношения к вопросу-то не имеют. Очень мало было хороших версий, в основном все писали про то, что такие растения менее приспособлены к диким условиям. Да, эта версия правильная, мы сдавали за нее 0,7 балла. Но почему-то у многих на этом как бы, логика рассуждения останавливалась, что, в общем, очень обидно. Самой дорогой версией было то, что при образовании таких сортов у них теряется способность жить симбионтами. За эту версию мы давали 2 балла. Далее, как бы, балл мы давали за версию, что как бы, сорта переходят с одной стратегии размножения на другую, то есть, как бы, допустим, с этой стратегии на К или наоборот, да, эта версия как бы она хорошая, она оригинальная, но как бы, это не всегда правда, это очень редко происходит. 1-2 балла мы давали за версию про изменение кутикулы или эпидермиса. Это очень хорошая версия, и мне очень жалко, что очень мало человека написало. Это, в общем, довольно хороший ход, грубо говоря, производительский, такой очень часто. Естественно, такие вот растения не больше подвергаются паразитам, потому что у них меньше защиты, меньше устойчивость. Ну, дальше. Да, 1,5 балла, тоже хорошая версия была про то, что такие растения искусственно выведены на чистые линии. Да, если на чистые линии всегда менее устойчивы. Тоже очень правильная версия. Опять же, очень жалко, что очень мало человек ее написало. Дальше шли версии, которые были не такими ценными, но более популярными. Допустим, того, что в результате введения таких сортов у них возникает мутация в генах иммунитета. Да, это правильно, но, в общем, нужно помнить о том, что у растений иммунитет сильно отличается от иммунитета у животных. Но как бы это не настолько бы верно, как это было бы у животных. Ну, все равно 0,7 баллов не давали. 0,8 балла мы давали за версию о том, что у растений теряет способность отпугивать паразитов. Хорошая версия, правильная, довольно много человек им писали. 0,4 балла мы давали за появление метаболитов, которые подавляют иммунитет. Вообще это странно, такое бывает очень-очень редко, но довольно неплохо, оригинально, в общем, 0,4 балла за нее было. Также, в общем, очень странная версия, но она имеет под собой почву о том, что гены высокой урожайности сцеплены с генами низкого иммунитета, тоже 0,4 балла мне давали. Но, наверное, самая дешевая версия была про то, что как бы, чем больше у растений питательных веществ, тем больше оно привлекает насекомых. Ну, да, наверное, как бы такое вообще трудно представить, но в общем-то это правда. Вообще очень жалко, что версий было мало хороших. В общем, стоило над вопросом получше подумать, он был довольно несложным. Вопросы есть? Хорошо.
Вопрос 10.2. В золотые годы отечественной генетики в 20-х годах 20 века московские генетики часто использовали для опытов дрозофил, дрозофил и меланогастер из диких популяций, для чего просто ловили мушек в разных местах Москвы. дрозофилы мелагастра составляли при этом подавляющее большинство диких дрозофил, хотя изредка среди них попадались мушки других видов рода дрозофила. Однако в наши дни ситуация изменилась. Хотя диких дрозофил в городе по-прежнему полно, попытки наловить мушек для университетских практик показали, что нынче среди них очень трудно найти дрозофилы мелагастра, зато в массе встречаются другие виды дрозофил, ранее попадавшиеся единичным. Предложить несколько возможных объяснений этой ситуации. Ну, вообще, тут как бы в этом вопросе получилось так, что баллы, в общем, раздавались на халяву. Но, тем не менее, минимальный балл за версию был, ну, за действительную версию, был 0,5. И достаточно было, на самом деле, очень там кратко написать. Но обычно, как бы, много за этот вопрос никто не получил, в среднем где-то по единице. Значит, во-первых, ну, не выловили они всех дрозофил. Такого не может быть. Ну, потому что это полная глупость. В 20-х годах не на каждом углу стоял университет, и в нем было в каждом не по 10 практикумов по генетике. Но если бы так было, тогда, может, всех их выловили. Достаточно нескольких дрозофил, чтобы их размножить в пробирке и уже обеспечить практикум. Так что эта версия совершенно несостоятельная. Также с этой версией связана была такая версия, что, мол, вот они приспособились к тому, что их ловили генетики, и там стали летать выше, там в стратосфере, там еще где-то, или прятаться от генетиков, там не попадаться в сачки. Ну, понятное дело, что если первая версия неправильная, то это тоже неправильная, потому что не было на них никакого давления в качестве отбора. Вот. Ну, еще там были всякие такие версии, что аспиранты глупые, не могут их определить. Ну, в общем... Вот. Дальше была такая вот группа версий, связанных с эволюцией, естественным отбором, мутациями. Вот такая вот группа версий, плавно перетекающих друг в друга. И, в общем, таких довольно мутных. Там вот что, мол, просто произошла эволюция, все течет, все изменяется. Что вот... изменение условий, мутагены, они мутировали, там появились какие-то новые мушки, которые их вытеснили, все такие, вот эти общие рассуждения, в общем, получали по 0,5 баллов. Ну и, конечно, лидер, так сказать, хит-парада, это версия про экологию, что вот загрязнение, все потравились, вымерли, переселились, были вытеснены более приспособленными, это тоже была очень дешевая версия, 0,5 баллов. То есть теоретически эта версия могла бы стать дороже, если бы кто-нибудь объяснил, например, почему там одни потравились, а другие, которые их вытеснили, нет. Ну, то есть как бы не было таких вот четких логичных объяснений. Поэтому, в общем, за это получали по 0,5 примерно. Но достаточно было, на самом деле, коротко написать там «экология тра-та-та» и получить уже 0,5 балл за этот вопрос. Еще были... версии про климат. Климат почему-то предлагали не так часто, хотя его перечисляли просто с экологией через запятую. Вот, но у него остался 1 балл. А если там еще было написано, что вот, там может быть там потепление, что-то они там переселили севернее, то есть это уже явно, что это такая гипотеза, которую можно проверить, то есть посмотреть, где теперь эти дрозофилы живут. Так что вот за это, в общем, ставилось. Еще там были всякие такие экологические якобы факторы. Там появившийся хищник, но за него тоже ставили где-то 0,5 балла, потому что никто, в общем, так не написал, что это за хищник. И, например, уничтожение места обитания, вырубка чего-нибудь и так далее. На самом деле непонятно, там живут эти дрозофилы, на самом деле, прямо вот в лесопарках, это все-таки плодовые мушки, они питаются плодами. Вот. Но вот в связи с этим, как бы, уже была более дорогая версия, что то, что едят москвичи, в общем, изменилось. И, понятное дело, ну, там, например, бананы сейчас везде, там на каждом шагу валяются у каждого. В общем, а в 20-х годах, наверное, так не было. Поэтому, в общем, понятно, что им стало нечем питаться. Еще связанная с этой самая дорогая версия, за которую ставили 2 балла, это собственно, тоже связанное с бананами, по сравнению с 20-ми годами необыкновенно возрос экспорт фруктов, особенно в последние вот там 20 лет стали есть много всего разного, активно ездить из страны в страну, и понятное дело, что многократно могло возрасти количество новых других видов дрозофил, которые привозили в Москву, и понятное дело, что уж какой-нибудь из них точно мог вытеснить дрозофил моногастр. Еще были почему-то редкая была очень версия, что это болезнь, эпидемия какая-то, ну, в общем, они тоже могут, ну, какое-то заболевание быть, которое их всех выморило. За это тоже ставили 2 балла. И еще была версия, от которого можно получить от 0,5 до 1,5 баллов. Это появление всяких инсектицидов, ловушек. Там даже были версии, что дрозофилы так надоели москвичам, что их намеренно истребляли. Ну, это, как бы, конечно, странная версия, но, тем не менее, она была близка, как бы, к этому. Вот. Наверное, это вот основное по этим вот версиям. Есть вопросы про дрозофилы?
А вот у меня можно вопрос? Мне вот интересно, кто-нибудь придумал про то, что появление огромных городских хранилищ, которые оказались рассадниками одного из этих новых видов, это один из реальных факторов. Кто-нибудь про такую версию придумал или никто?
Это вот конкретно про картофелехранилище? Нет. И вообще про хранилище? Нет. Я уже, у меня уже как-то смешалось в голове то, что я сам придумал, и то, что школьники написали. Что... В общем. Ну вот все, наверное. Ну еще, может быть, даже они все-таки как-то на свалках, в общем-то, питаются, размножаются, что вот как-то более стал город-то, в общем, чище, наверное, с 20-х годов, и свалки вынесли за пределы города. Вот там какие-то были похожие версии, но, по-моему, наоборот. Там были, что вот так много свалок, что они что-то там все потравились или еще что-то.
Просто на самом деле исторически огромно, потому что ходили где-то в 60-70-е годы, просто дало новую нишу, которую ее расплодили.
Вот, ну все тогда. Так, вопрос 10-4.
В смысле 10 класс, 4 вопрос. Звучит он следующим образом.
Известно, что в крупных городах более 1 миллиона жителей дошкольники гораздо более разнообразны по своему телосложению, чем в сельской местности. Иными словами, в большом городе в детсадовском возрасте гораздо чаще встречаются очень тонкие и очень толстые дети, а также высокие и низкие, тогда как в сельской местности большая часть детей имеет среднее телосложение. Как вы думаете, каковы могут быть причины этого явления? Ребят, проверяя этот вопрос, у меня сложилось ощущение массовой истерии. Каждый буквально на работе, за исключением там 30%, пожалуй, все писали, в селе ужасная экология, загрязненный, в городе ужасная экология, загрязненный город, генетически модифицированная Кока-Кола, генетически модифицированный Макдональдс и прочее. И никто, то есть, Я хорошо, я понимаю, это может действительно кое-как повлиять на телосложение, с трудом, но может. Но никто при этом не удосужился объяснить, как же экология влияет на телосложение. Да? Почти никто не смог объяснить. Сказал, что в селе все едят все натуральное, в городе все едят все химическим путем произведенное. Вот. Как это влияет на телосложение, никто почему-то не написал. Это были две самые частые версии. За них почти ничего не давали, да. Ну так, по минимуму. Значит, а какие на самом деле были хорошие версии? Значит, распространенные хорошие версии, это в том, что, значит, в селе действительно, ну то есть это, значит, такие более социальные, нежели биологические факторы. В селе, значит, у нас больше физическая активность, больше подвижность, нежели чем в городе. В городе большинство людей ведут сидячий образ жизни, да, и из-за такой вот гиподинамии может развиваться ожирение, которое, в принципе, может повлиять вот таким образом на статистику. Значит, что дальше? Какие еще хорошие версии были? Значит, хорошая версия была о том, что село является некой такой моделью изолированной популяции, в которой смешение генов происходит в рамках, значит, вот этой популяции или же в рамках родственной этой популяции популяции. И то есть у нас происходит некий такой эффект имбридинга, да? И, соответственно, получается меньше разнообразия генотипов, и иногда, в принципе, может получиться эффект аналогичный дрейфу генов, но про дрейф генов написал один только человек и почему-то сказал, что дрейф генов наблюдается в городе. Никто не засмеялся, значит, никто не знает, что такое дрейф генов. Но я не буду рассказывать тему на полтора часа. Вот, значит, я не подготовлен для этого. Нет, я не подписывался и рассказываю, что такое дрейф генов. Я могу рассказать то, что дрейф генов – это случайно такой генетический процесс, который наблюдается в малых популяциях. То есть у нас будет какой-то признак, да, изначально, он выражен там примерно у половины, значит, всех обитателей этой популяции. И потом, значит, в связи с тем, что популяция мала, он может, значит, как-то совершенно случайным образом либо вывестись полностью в доминантный вариант, либо полностью в рецессивный вариант и элиминироваться. Вкратце это будет так звучать, хотя это на самом деле, наверное, не очень правильно, как я сейчас объясню. Ладно, продолжим. Значит, еще достаточно неплохой вариант – это то, что в городе у нас более разнообразные условия, более разнообразный образ жизни, более разнообразное питание и вообще все более разнообразное, нежели в селе. В селе все идет достаточно по четким рамкам, и в принципе там такая достаточно, можно сказать, рамочная культура, то есть все как-то живут по сходному образу жизни, занимаются сходными какими-то вещами, да, и, соответственно, отсюда у нас получается то, что все примерно имеют такое среднее мускульное телосложение, да. А? Значит, а в городе же, соответственно, кто-то у нас будет заниматься спортом, кто-то не будет заниматься спортом, кто-то будет там сидеть постоянно в каком-нибудь кресле перед каким-нибудь телевизором, в том числе, в принципе, и дошкольники. Хотя, на самом деле, среди дошкольников такое наблюдается реже. Поэтому это не совсем хорошая версия. Вот. Зато хорошая версия – это смешанный национальный состав в городах. То, что в городах у нас гораздо больше примеси, значит, людей из других городов, других стран и так далее и тому подобное. Соответственно, у нас будет чисто больше генетическое разнообразие. И еще о генетическом разнообразии, одна из самых лучших версий – это то, что, значит, просто поскольку в городе большее количество жителей, соответственно, у нас генетических вариантов будет больше, отсюда у нас будет более сильное разнообразие фенотипическое. Значит, и вот, на мой взгляд, самый правильный вариант ответа на этот вопрос, это будет вариант-ответ такой. В городе живет больше жителей, нежели в селе. Поэтому статистически в городе будут чаще встречаться крайний вариант просто потому, что больше жителей. Собственно, все. Это биологическая статистика. Что? Ну, понимаете, когда у вас какая-нибудь деревня, в ней где-нибудь там 20 жителей, да, соответственно, будет крайних вариантов 0%, да? А, соответственно, в городе, где у нас 1 000 000 жителей, крайних вариантов наберется 10%. Хотя распределение будет такое же. Так, вопросы какие-нибудь есть?
А вот касательно того социального фактора, а вот когда будет разброс класса, и, соответственно, сотрудничему разброс питания, то есть, допустим, более можно достаточно
терпеть. Знаете, зачем вам это знать? Мы посадили 10 класс. Геннадий, я предлагаю вам поговорить об этом после разбора, потому что если это никак не повлияет на атмосферку. Вопрос о том, что значит социальное неравенство, да, учитывалось, если оно было бы изменено как. В принципе, социальное неравенство ничем не отличается от большего разнообразия, если я правильно понял твой вопрос, большего разнообразия образа жизни. Да, я слушаю. На все же 0,2 без объяснений, если. За последнюю, это которая со статистикой?
Да.
Половина. За большинство вариантов ставилось половина балла. Вариант на единицу, это был вариант про то, что больше жителей, следовательно, больше разнообразия генотипов, следовательно, больше разнообразия фенотипов. В смысле, какие условия? Экологические или социальные? Социальные условия учитывались. Да, это учитывалось. И это тоже есть такой вариант. Я просто не все варианты зачитал. Я зачитал самые частые и самые, на мой взгляд, такие хорошие. А значит, низкий уровень жизни в селе и высокий уровень жизни в городе тоже учитывался, да. Еще вопросы? Все. Тогда я приглашаю следующего.
Давай, Егор.
В порядке. Сейчас,
10-5. А, 10-5, да. 10-5 это...
10-5 это не 4-4.
А, да, вот.
Так. Не так. Вот так. Значит, вопрос 10-5. Что будет, если обработать антибиотиком широкого спектра действия? Первое. Культуру клеток, в которой размножают вирус гриппа. Второе. Среду, на которой растут колонии кишечной палочки, выделенные из кишечника, пойманной в больнице мыши. И третье. Почву, в которой посажены растения гороха. Объясните свой ответ. Ну, я так предположу сходу, что вопрос был довольно сложный для десятиклассников, в основном потому, что непонятно, что такое антибиотик широкого спектра действия, с чем его едят. Но не с чем его едят, конечно, в смысле, на что именно он действует. Антибиотиком широкого спектра действия называются антибиотики, которые действуют как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии. И отсюда можно начинать плясать. Значит, культура клеток, в которой размножают вирус гриппа. Да? Логичный, вот с моей точки зрения, да, пассаж сразу. Вирус гриппа – это вирус эукариотических организмов, поэтому культура была эукариотическая. Ну, например, там клеток человека каких-нибудь. Вот я вам скажу так, сформулирована в таком виде, эта версия не была вообще. А жаль. Разумеется, если антибиотик широкого спектра действия, и мы обрабатываем эукариоты, то эукариотические клетки не гибнут, но слегка так подавляются. Да, это и есть основная версия по первому пункту. Конечно, писали странное всякое, да, и что клетки все гибнут, и что вирусы гибнут. Антибиотики не действуют на вирусы, это точно. Вот как бы это вот как бы базовая истина. То есть антибиотик, говорили, убивает некие болезненные факторы. Что за болезненные факторы? Ничего не понятно. Вот. Если вдруг кто-то написал, что клетки были почему-то прокариотические, а на них выращивали вирус гриппа. Ну, выращивали. Не говорили же, что вырастили, а говорили выращивали. Ну да, тогда эта версия получала свои 0,1 балла, да. Но в целом, конечно, ничего не происходит. Все, что касалось механизма действия антибиотика, то это спекуляция, потому что здесь не сказано, какой это антибиотик. То есть такие ответы были, они получали свои маленькие баллы. Ответы в духе «антибиотик действует на нуклеиновые кислоты, поэтому он всех убил», или «антибиотик действует на клеточные стенки, и поэтому там, не знаю, и поэтому что-то дальше». Мы не знаем, как именно действует этот антибиотик. Там ничего про это не сказано. Второй пункт. Второй пункт гораздо интереснее. Это, значит, колония Escherichia coli, да, кишечной палочки, это грамотрицательная бактерия, и антибиотик широкого спектра действия должен на нее действовать. Да, должен. Но, во-первых, антибиотики хуже действительно действуют на грамотрицательные бактерии, потому что у них есть покоящаяся форма. А во-вторых, это не просто так кишечная палочка, это кишечная палочка, которую выделили из кишечника мыши, жившие в больнице. Вот сразу скажу, что все, что касалось ответов про мышь, это все не то. Мыши здесь уже нет, мышь давно убежала. Из ее кишечника выделили кишечную палочку, да, и теперь ее выращивают на чашках. То есть на мышь мы никак повлиять не можем. Мы можем повлиять только на кишечную палочку. Из того, что мышь жила в больнице, можно сделать предположительный вывод о том, что у этой кишечной палочки, да, были гены устойчивости к антибиотикам. Да наверняка не к одному, а к какой-нибудь множественной устойчивости. И поэтому этот антибиотик широкого спектра действия не подействовал на кишечную палочку. Вот при таком последовательном объяснении это была очень хорошая версия, оценивалась 1,5 балла. Ну и, соответственно, если она была сформулирована чуть хуже, было чуть меньше баллов. Так. Ну, на самом деле, все, что касалось вот изменений, мутаций и прочего, антибиотик, вызывающий мутации, да, это все оценивалось очень низко, потому что понятно, что цель антибиотика не выработать мутацию. Но антибиотик может быть причиной, соответственно, отбора, да, по признаку. То есть если мы добавили в среду антибиотик, то мы устроили селекцию только тех кишечных палочек, которые толерантны к этому. Ой, наоборот, которые устойчивы к этому антибиотику. Так, почва с горохом. Почва с горохом – это очень тонкий момент. Ну, скажем прямо, вот так по-честному, если в почву внести антибиотик, ничего не будет. Потому что почва очень, как бы, это среда, в которой очень большая площадь поверхности. И если вы его внесете в сухую, да, ну что, он перемешается. Да? Если вы внесете его раствор, этого антибиотика, скорее всего, он окажется внутри почвенной влаги и будет действовать на те микроорганизмы, которые находятся в этих вот микролужицах внутри почвы. Да, да, и там будет подавлять. Все, что найдет, все подавит. Но на растение гороха, как таковое, влияние этот антибиотик не окажет. Немножко оценивалась версия, когда говорили про клубеньки. Да, действительно, на корнях бобового растения гороха есть клубеньки, в клубеньках сидят ризобиумы, да, бактерия рода ризобиум, и улавливает азот. Но дело в том, что клубеньки замкнутые, и бактерии там внутри, совсем внутри. И поэтому они не сообщаются напрямую с внешней средой. Конечно, если вы очистите корни гороха от почвы и посадите в водичку с антибиотиком, да, то, безусловно, это там, водичка с антибиотиком так или иначе окажется внутри растения и повлияет на эти бактерии. Но, в принципе, если добавить антибиотик в почву, то ничего не будет. Вот так. Ну, если тут читать версии, которые здесь были, то это можно только хихикать, честно говоря, потому что, конечно, писали... Похихикать можно. Значит, уничтожает в почве специальные вещества, необходимые растению. Растение погибнет от бактерий, которых не убил антибиотик. Ничего не понятно. Каких бактерий? Почва станет неплодородной. Все. Антибиотик — это питательное вещество, подумал горох и съел его. Вот. Поэтому горох изменит свойства. Видимо, он станет страшный, будет кусаться. Ну, в общем, по антибиотикам есть еще вопросы? Нет. Ну, и тогда с вашим позволением откладываюсь. А у меня нет
вариантов. Тогда у нас вопрос 10.6. Это вопрос про куликов в пойме. Давайте я его прочитаю, потому что тут вроде два класса сидит, да? Недавно был издан буклет, посвященный охране важной орнитологической территории, периодически затопляемой виноградовской поймы, служащей прибежищем многих видов водных и околоводных птиц. В частности, в этом буклете говорится: прекращение выпаса скота, резкое сокращение площадей сенокоса, полное забрасывание пашни, обширные весенние палы, а также зарастание и замусоривание дренажных канав и пойменных озер стали основными причинами сильного сокращения численности гнездящихся уток и куликов в виноградовской пойме. Каким образом перечисленные факторы могли способствовать возникновению такого печального результата? Ну, надо сказать, что человек, который это проверял, сегодня прийти не смог, поэтому просто как один из людей, обсуждавших этот вопрос, предлагавших его вариант, я скажу, что имелось в виду, а вот про типичные там ошибки и так далее сказать не смогу ничего. Ну, это простой случай. Во-первых, буклет совершенно подлинный. Цитата точная, это запятой. Виноградовская пойма действительно существует, и действительно не все вот это вот происходит. Ну, если пойти по пунктам, какие тут могли быть основные мысли и какие мысли были высказаны? Ну, замусоривание и загрязнение. Вот тут у меня есть небольшая шпаргалка, кто что писал все-таки, что настолько ее завалили всяким страшным, что некто стал птицам гнезда делать. Но все-таки это не городская помойка, где мусор разложен метровым слоем по всей площади. Так что это, как вы понимаете, не вполне серьезно. Вот. Но, конечно, мусор может мешать тем, что он может вокруг себя выделять какие-нибудь вещества, которые птицам неуютны и так далее. Мусор может мешать тем, что, ну, например, всякие обрывки прицеленных пакетов для птиц могут быть просто опасны. Или если там валяются какие-нибудь куски сетей, которых этих самых дренажных каналов пытаются рыбу ловить, птица там может путаться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Утки могут чем-нибудь таким давиться. Ну, целый букет таких идей, в общем, понятных, очевидных, заболеваться мы в них не будем. Ну, то, что загрязнение почвы ведет к угнетению травы, оно, конечно, ведет в течение вечности, но при том, что здесь у нас гораздо более мощные рядом рассматриваются факторы, воздействующие на траву, то, очевидно, это в нашем случае не самое важное. Вот. Но дальше что? Весенние палы. Вот тут, как написали проверяющие, почему-то, очевидно, большое количество народа спутало палы с паводками. И дальше подробно объясняли, как весенние паводки мешают водным птицам размножаться. Что само по себе на редкость забавно, потому что, как вы понимаете, водные и околоводные птицы, если к чему и приспособлены, то как к весенним паводкам. А пал — это когда идет огонь и выжигает траву. Причем так идет поверхностно, корней не жжет, но вот сухую траву выжигает начисто. Но чем это вредит птицам, это понятно. Те, кто уже успел сделать гнезда, получают вместо гнезд яичницу. Те, кто не успел, вдруг с изумлением обнаруживают, что роскошная сухая трава, в которой он так хорошо ото всех замаскировался, куда-то взяла и исчезла.
что при этом гибнут моллюски, гибнут насекомые, которыми птицы питались, и вместо еды вокруг оказывается полное отсутствие какой бы то ни было пищи, и приходится отсюда уходить. Это тоже понятно. В общем, три такие основные вещи. Что палы демонстрируют, что палы напрямую уничтожают гнезда, что палы уничтожают кормовую базу птиц. Мы как-то считали, что это будет самая понятная вещь, на которую уж каждый хоть сможет немножко отыграться. Но вдруг выяснилось, что такого слова никто не знает, и по весне за город, когда там от дыма не продохнут без противогаза, никто, очевидно, никогда не ездит, а если ездит, то не знает, как это называется. Ну ладно, в 10 классе. Бывает, случается. Вот, что там было у нас еще? Прекращение выпаса скота. Казалось бы, вот ходят коровы, давят куликов, распугивают уток плохо, прогнали коров, должно быть хорошо. Но вот стадо, пасясь, создает уникальный биотоп, вот такой вот кочкарник с короткой травкой, где под кочкой прилетело гнездо, а залезши на кочку, далеко видно, не идет ли леса. И вообще жить замечательно, что можно там сделать гнездо посреди этого самого вытоптанного луга. И пока там коровы ходят сюда, и хищник особенно не полезет, потому что ему неуютно сквозь коров лазать. А на коровьем навозе, опять же, полно всяких насекомышей разведется с червями. А когда, значит, коров увели, все это стало немедленно зарастать жесткой осокой, в которой не погнездишься, все, ну, выпал целый гнездовой биотоп. Естественно, это сказывается на возможности птицу гнездиться. Ведь заметьте, тут прямо подчеркнуто, что гнездящихся птиц стало меньше. Может быть, там пролетов-то и столько, что только вот гнездиться они тут перестали. Вы это вы понимаете разницу, да? Вот, ну, с пашками, в общем, похоже с тем, что происходит со скотом. Очень похоже, и на самом деле факторы эти можно рассматривать в комплексе. Но только пашня еще обеспечивает, ну, в момент пахот подкормку мощную, потому что выворачивает почвенную фауну на поверхность. Она рыхлит почву, поэтому не дает, возможно, препятствует заболачиванию. Ну, еще, конечно, вопрос, повлияет ли это на водных птиц в положительную или отрицательную сторону, но, однако, что такой фактор есть, его нельзя не учитывать. Ксенокоз. В общем, в этой же компании можно его отдельно, наверное, не рассматривать. Это вот три близких фактора. Вот. Зарастание, замусоривание дренажных канав и пойменных озер. Ну, во-первых, это опять же меняет гидрологический режим местности. Она становится более такой, при засыпании дренажных канав она становится более заболоченной. Если мы имеем куликов, которые предпочитали все-таки гнездиться где по суше, то им становится труднее. Это первое. Ну, а дальше оказывается самое интересное, что в принципе, вот маленькие озерки, соединенные сетью канав, для уток, для выводков, оказываются очень удобными. Можно вот тут поводить выводок, потом это озерко обработали, маленькое озерко. Ну, представьте, вот выводок в нем порезвился, можно его увести канавой в другую сторону, потом тут побеспокоили, что-то стало неуютно, можно увести канавой, а тут взяли эти проходы, закрыли. Ну, представьте, город, в котором взяли и выключили метро. Ну, в общем, жить можно, но значительно более неуютно. А до некоторых мест не добраться, а из некоторых мест не уйти, если надо. Вот. Что самое интересное такое? Про такое практически никто не сообразил. Но про дренажные канавы писали вот в основном, что там плавает мусор, в нем можно запутаться, в нем можно заблудиться. А вот такую вещь никто не сообразил. Ну, в общем, это основные идеи, которые были высказаны. Надо сказать, что здесь мы угадали хорошо, спектр высказанных идей в значительной степени перекрыл поле ожиданий жюри. Вот такой классический, натуралистический, с экологическим уклоном вопрос. Если по нему есть вопросы, то пожалуйста. Если нет, то, пожалуйста, следующий, кто там. Идет кто-нибудь? Следующий вопрос разбирать, господа. Если не идет, а идет. Ну хорошо, всем спасибо.
Добрый день, господа. Рад вас приветствовать. Итак, я имел счастье разбирать 7-й вопрос 10-го класса, который формулируется так. Во всех клетках, всех живых организмов присутствуют два типа нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. Как вы думаете, зачем живым организмам необходимы два типа нуклеиновых кислот? Не проще ли было обойтись одним? Предложите как можно больше версий. Ну вот. Чтобы ответить на этот вопрос, в массе своей не было почти ничего. В каком смысле? В том смысле, что вопрос был зачем? Как в большей части биологии доминирует вопрос зачем? В отличие, кстати, от других наук, в которых этот вопрос не осмыслен. Так вот, где здесь честно ответили вопрос как? Начиная с того, что у нас ДНК есть в ядре, а РНК есть в ядре, и кончая там более-менее подвинутым описанием, в сравнении с тем, что вы можете посмотреть, скажем, в Википедии, в учебниках, где бы только не было. Да? Ну, хорошо, даже оценивалось. Но смысла в этом не было почти никакого. Потому что из того, что вы детальным образом опишете аппарат реализации наследственной информации, не следует вопрос, почему это так и нельзя по-другому. Вот. Соответственно, иногда, и после писателя аппарата говорил, что так, мол, так, это так сложилось. Как выразился один мальчик, так творцу было угодно. Ну, угодно, ну хорошо. Сами понимаете, ну-ка это не пахнет. Чуть более продвинутая версия это для разделения функций. Ну да, для разделения функций. ДНК делает одни вещи, РНК делает другие вещи. Что тоже хорошо, но недостаточно. Для того, чтобы была возможна эволюция, для того, чтобы адаптироваться к окружающей среде, для того, чтобы возникало разнообразие видов. Ну, да, каким-то образом это завязано. А почему? Почему? Зачем нам такие сложности, почему одним видом нельзя обойтись? Вот. Для того, чтобы передавать наследственную информацию. Ну да, передавать. Ну, а еще что-нибудь. Вот. Соответственно, была также масса глюков на эту тему. Самый распространенный глюк был такой, что как вот так, ДНК у нас образует двойную спираль, РНК у нас не образует двойную спираль. Значит, без ДНК как-то не обойтись. РНК образует двойную спираль. Просто в школе это все не говорят, но извините, потому что действительно, по странному совпадению, в живых клетках нет двойной спирали РНК. Почему? Это скажу попозже. Так вот, а теперь версии чуть более, ну как это выразится, наурочный, но более похоже на правду. Я надеюсь, большая часть из вас знает эту схему. Это называется центральная догма молекулярной биологии. Да, в последнее время она росла молекулярными стрелочками, но в целом своего значения не потеряла. Так? Ну вот. Соответственно, вот первое приближение. ДНК у нас служит для хранения информации, РНК для переноса информации и реализации информации. Но я думаю, что так у нас ДНК и РНК химически отличаются, как многие говорили, у нас главное отличие, то, что мы положили рибосом кольца, у нас отсутствует гидроксил, да? ДНК, репликация ДНК и ферменты, которые занимаются реализацией генетической информации. Что во многом удобно. Потому что ДНК у нас сложно сохранить. Как передавать информацию? Максимум 30. По-другому это в любом случае. Допустим, вот у вас есть библиотека, вот там лежат книги. Да? Для того, чтобы там сделать, так все люди пошли с этим работать. Основная работа у вас лежит одним куском. Точно так же и ДНК лежит одним куском. Если надо его скопировать, мы берем, перекатываем все целиком, не обдумываясь, это надо, это не надо. И это химически отдельная молекула. А РНК, ну, в новой клетке сделаем новую, но проблемы-то какие. Ксерокс мы прочитали, использовали, выкинули. Все. Вот это первая разница. Вторая принципиальная разница – это надежность передачи информации. То есть, у нас таким образом разделяется блок вещества, которое должно быть сохранено любой ценой с максимальной точностью, и вещества, которое, ну, черновое. Ну, не получилось что-нибудь, не важно, главное, чтобы быстро и дешево. Вот. Соответственно, ДНК полимераза и РНК полимераза у нас отличаются по точности на 2-3 порядка. И поэтому удобнее иметь два химически разных класса, чем все в одном. В принципе, когда-то, как вы понимаете, у нас был только один класс клеток кислот. Согласно господствующей гипотезе РНК мира, когда-то РНК делала и то, и другое, и третье. И хранила информацию, и реализовывала ее, и выполняла кучу хронативных и прочих функций, которые делает белок. Но гипотезу многие апеллировали, поняли, что вот это многие вирусы относятся чисто к невидимым кислотам. Даже некоторые бактерии относятся к невидимым кислотам, что уже странно, но скорее ближе к югу. Так вот. Но тем не менее у нас прошла эволюция, и она разделилась. Поэтому еще один штрих – это разделение позволило достичь усложнения жизни. Если у нас все состоит из РНК, то всего должно быть относительно мало, чтобы здесь хотя бы определенную точку скопировать информацию и просуровываться. Если мы видим что-то большое, один человек уже стоит сколько-то, 2-10 лет, то нам за счет деления на ДНК РНК позволяет существенно сократить размер необходимого копирования, а все остальное, как бы, роскошно растет. Таким образом, сложность организации возрастает в частности этого разделения. Дальше. Еще один уровень. Это на некотором этапе возникла специальная структура. Это библиотека, а именно ядро. Так вот, вся ДНК, не должна исключить митохондриальных, а пластовых и других, сидит в ядре. ДНК большая. В ядре есть ядерный пор, через который выходят РНК здесь вполне работает. Большая химически отдельная ДНК сидит на месте, маленькая РНК спокойно выходит. Если у нас была большая длинная РНК, то тоже было бы сложнее обеспечить, почему одна часть РНК сидит там, а другая. Дальше. Как говорилось выше, есть такая проблема деления. При делении мы должны спасти самое необходимое, а именно ДНК. Все просто. Мы удвоили ДНК, разложили ее по хромосомам, упаковали книги по ящикам, после чего развезли их в разные стороны. Все. Опять-таки, эта версия вытекает из того, что разные, что мы с ДНК храним информацию, здесь имеет целостность, а с РНК только лишь обеспечиваем жизнедеятельность клетки. Да?
при митозе, при мьюзле мы обеспечиваем хранение ДНК. Дальше. Для тех, самых умных, для тех, кто вдавался в детали. У нас есть процесс репликации. В репликации у нас в репликативной вирусе работает РНК полимераза. Без РНК там не обойтись. Почему? Потому что, давайте я вкратце нарисую, вот у нас расплетенная ДНК, вот пошла двойная спираль. Так вот, у нас с какой стороны строится РНК и ДНК? У каждой РНК и ДНК есть три штрих конец и пять штрих конец. По названию атомов, которые к ним наиболее близки в кольце, соответственно, рибозы и дезоксирибозы. Так вот, следовательно, оно отрастет в одну сторону. Ну вот у нас вилка. Здесь у нас 5 штрих конец, здесь 3 штрих конец, здесь 5 штрих конец, здесь 3 штрих конец. Понятно, что вот здесь, вот когда-то, здесь сделали затравку, с которой пошел синтез, и вот она растет, вот у меня 3 штрих конец, на которые набухиваются новые нуклеотиды, и все замечательно. А с другой цепи, как поступить? А что, растить вот сюда, это неудобно, потому что нам же расплетается, она должна расти здесь. Поэтому тут существует такая хитрая вещь. Да. А, сейчас, буквально, пару версий. Синтезируются новые маленькие кусочки, с них идет, он бросает, синтезируется новый кусочек. Так вот, так эти кусочки синтезируются очень быстро и очень неточно, то их делают из РНК, именно за тем, чтобы потом эту РНК убить, чисто пользуясь химическим различием, и построить РНК нормально, здесь специальная система. Вот. Химическая разница между РНК и ДНК, то здесь появилось. И, наконец, последний штрих. Это я писал в схеме индустриальной РНК. Почему ее нет в клетках? Потому что она есть в вирусах. Очень многие вирусы,
чтобы с них вести синтез как в обратном направлении, тут получается такое колечко, потом колечко сбрасывается и строится новая затравка. И поэтому есть специальная система, чтобы потом эту РНК вырезать и эту брешь, там в несколько десятков нуклеотидов застроить ДНК. Так? Еще есть? Если нет, то спасибо за внимание. Приходите в наш кабинет на лекционную биологию и биохимию. Мы с вами поговорим о жизни, о науке. Все будет хорошо. Ну как? Вы здоровы. На втором туре. Те, кто за что прошел.
Я быстро разберу вопрос 10 класса номер 3 про организмов, первым придумавших какой-то признак. Я не тот человек, который этот вопрос проверял. Этот человек болеет. Я человек, который этот вопрос придумал, поэтому расскажу быстро и не больно. Значит, основная идея этого вопроса была в том, чтобы школьники продемонстрировали свои соображения относительно того, как вообще эволюционируют признаки, каково место здесь среды, которая дает такую возможность, каково место уровня организации. Значит, за что давали большие хорошие баллы? Правильные идеи. Правильные идеи, которая была оценена хорошим баллом, что первый и второй таксоны развивались параллельно в разных местах. Ну, это действительно так, потому что, если мы вспомним саблезубого тигра сумчатого и саблезубого тигра плацентарного, сам тот факт, что саблезубый тигр сумчатый мог себя саблезубничать, связан просто с тем, что плацентарные хищники еще не добрались до этого места. Это там хороший ответ. Действительно, во время Великого Американского обмена, когда мостик между Южной и Северной Америкой сформировался, поднялся из моря, плацентарные хищники прискакали в Южную Америку, и просто тамошняя фауна сумчатых начала прекращать свое существование. Потому что плацентарные хищники вообще лучше совсем. Единственный, кто наоборот из Южной Америки в Северную забрел, это опоссум. Хороший оказался зверь, правильно. Все, больше таких нету. Значит, хорошая идея, что первые организмы начали менять среду под себя, но вымерли, в изменившейся среде стали жить уже более поздние. Эта идея была оценена в полбалла, это хорошая идея, так произошло с комплексом первые, например, пенетитовые и гинковые, еще голосеменные с образованием, похожим на цветок, вызвали формирование опылителей, а пришедшие на это место цветковые растения куда более эффективно привлекали опылителей и распространились. Но вот самое первое, старт этой гонки вооружений, дали первые пенетитовые, которые еще имели плохой цветок. Да. Хорошая идея, что первые открыватели жили до резкой смены условий, во время смены вымерли, а последователи эволюционировали еще раз, в более стабильных условиях. Да, эта идея тоже оценивалась в полбалла. Значит, хорошая идея, первыми были те, кто эволюционировал быстрее, и они не все учли, проиграв более медленно эволюционировавшим видом. Это как раз то, что случилось с литоптерными и лошадьми. В учебнике Северцева, если у кого-то есть такой учебник, или он его украдет у товарища, есть картинка у литоптерн, у них это предки не чьи, потому что все вымерли, похожие на лошадей из берюшки. У них средний палец не утолщенный, просто удлиненный. У лошадей, которые эволюционировали медленно, средний палец утолщенный и удлиненный, бег более эффективный, лошади и квиды живы до сих пор. И это исключительно связано с тем, что вот в этом случае не происходит так называемой накапливающей роли естественного отбора из-за быстрой адаптации. В этом случае из-за адаптации медленной дает себя знать накапливающей роли естественного отбора и увеличивается приспособляемость за счет более совершенного двигательного аппарата. Значит, и в общем-то из основных идей. Да, первые слишком специализировались, и поэтому вымерли при изменении условий. Вторые специализировались умеренно. Эта идея тоже получила по баллу. Эта идея близкая к вот этой вот. Значит, еще хорошая идея, что первые попадают благодаря появившемуся признаку в новую экологическую нишу, лишаются конкуренции и начинают хуже эволюционировать. Пришедшие после в эту нишу все это время эволюционировали активнее, и прочие признаки у них прогрессивнее. Да, эта идея оценивалась почти в один балл, и близка к ней вторая идея, что первые – это переходные формы, сочетавшие новые и старые признаки, что ухудшало их конкурентоспособность. постепенно они сменились более прогрессивными формами. Это тоже правда. Так называемая гетеробатмия. Есть такое понятие, когда один признак вырывается вперед, а остальные еще к нему не подстроились. Эти организмы, они первые занимают нишу, действительно за счет быстрой эволюции и специализации они вырабатывают приспособления. Но потом организмы, которые эволюционируют более медленно, они вырабатывают приспособления на другом уровне организации. Это случилось с криодонтами и хищными. Извините за то, что мы использовали латынь в вопросах. Мы не могли так поступить, не поступить, потому что вымершие организмы, они не имеют тривиальных названий на русском языке. Да, поэтому ничего не поделаешь, пришлось использовать такие названия. У криодонтов зуб хищный, как вы знаете, заглянув в пасть собаки, у хищников есть специальный хищный зуб, которым хищник перекусывает кости. У, например, семейства собачьих и семейства кошачьих есть вот самый в углу челюсти поменьше зубик, а вот самый главный хищный зуб, он второй, от угла челюсти маляр. У криодонтов вот этот вот хищный зуб был первым, и поэтому он не мог увеличиваться. Есть такая биомеханическая вещь, что если у вас рычаг длиннее, у вас сила укуса больше. Сюда он не мог расти, потому что здесь есть другие зубы. Сюда он не мог расти, потому что здесь есть угол челюсти и имелся проигрыш в силе укуса. Поэтому увеличение хищного зуба у криодонтов, которые первыми изобрели эту штуку, оно обладало своими пределами. У хищных, которые вторыми вселились, ну, вот занялись поеданием теплокровной добычи, у них сформировался именно второй маляр, и это привело к тому, что он мог разрастаться в разные стороны, и одновременно увеличивая и силу укуса за счет своего размера, и за счет более близкого положения, более далекого положения от угла челюсти. И это чистая случайность, связанная с тем, что криодонты вот так вот слишком быстро адаптировались. Все, основные идеи на этот вопрос кончились. 10 класс разобран.
Давайте после, да. Сейчас мы скоро разберем 11 класс. Ну, относительно скоро. Так, где? Итак, мы возвращаемся к разбору 11 класса. Вопрос номер второй, он очень короткий, милый и всякое такое. Как вы думаете, какие животные изменяются в процессе эволюции быстрее, большие или маленькие? Обоснуйте свой ответ. Ну так вот, естественно, этот вопрос номер два, он подразумевает ответ как и один, как и большие, как и маленькие, как и все, в принципе, на вопрос. То есть такого прям от ответа конкретного тут дать нельзя. Поэтому я сейчас разберу, какие версии давались, какие из этих версий были наиболее правильные, ну и, наверное, и наиболее неправильные версии. Вот. В общем, и на те, и на другие, и на маленьких, и на больших животных действуют определенные факторы среды, которые могут, ну и не только среды, кстати, которые и играют определяющую роль. Вот, сразу же скажу, что маленькими животными не являются ни бактерии, ни вирусы. Это было очень интересно читать очень много о вирусе гриппа, о каких-то бактериофагах, кишечных палочках. Это все было очень увлекательно, но к вопросу это дело не имело. Так же, как и о маленьких растениях и водорослях. Ровно же, как и о первичном бульоне. Это лучше. Вот. Так что за это никак не оценивалось, вы можете не возмущаться, если что. Вот. Ну так вот. Ну, начнем с маленьких. Во-первых, относительно много писала об этом, и они были, в принципе, правы, то в том, что маленькие, они, во-первых, часто, не всегда, они размножаются быстрее у них, и сроки беременности, ну, у тех, которых она есть, быстрее. В общем, и ну, все развитие, жизнь, и умирают они быстрее и чаще. Хотя, конечно, очень, очень хорошо, когда люди, которые которые могли доказать, что то же самое для больших, это было очень хорошо. Из-за того, что действительно есть и большие животные, у которых, например, очень большое потомство. Взять какую-нибудь большого осетра, чем больше, тем у него больше икры. Вот. Ну и наоборот, с маленькими животными. Вот. Также, да, маленькие, они более, так сказать, их чаще кушают. Это тоже влияет. Это еще очень важная вещь, правда, об этом очень мало писал. О том, что маленькие животные, они более специализированы по нише. То есть они больше ниши разнообразных занимают, это тоже влияет, собственно, на их на скорость их эволюции. Вот что из того, что было написано, крайне возмутительно, это то, что очень часто людям говорили, что вот маленькие, такие простые, такие, ну, примитивные, а большие, небольшие, сложные устроены, у них много разных органов, каких-то там что-то там торчит. Вот. Это так бывает, но это, ну, очень часто эта закономерность не прослеживается. Даже какая-нибудь ЦНР, типа, большая, но ну, чрезвычайно примитивная. Ну, тяжкие-нибудь, ну, много. Ну, какие-нибудь там бычьи церкви, в принципе. Вот еще крайне возмутительная вещь, все же ругались, что очень часто пишется, что вот опять же маленький, у него и геном маленький. Если кто-то большой, у него геном большой, у него ДНК много. И это не так. Есть очень маленькие какие-нибудь земноводные, у которых гигантский геном, это колоссальный. Вот, и вообще, я понимаю, вас, наверное, как-то так научили, но этот вопрос, он очень часто, он все-таки был не генетическим, как все писали, а полезных, вредных мутациях каких-то, о системах репарации, то, что там ДНК, там кто-то там мутирует, этот вопрос, он все-таки, он более экологический и палеонтологический. Кстати, очень было хорошо, когда люди приводили палеонтологические примеры, даже если неправильно. Ну, это было хорошо. Ну так вот, а что же с большими? А большие, они, их размеры, значит, что они очень сильно, они больше специализированы под свою среду. И под количество пищи, пищи и вообще всего, что они потребляют. То есть, и тут их, вот тут-то их, собственно, может и прижать. Вот, ухватиться место. Вот, но на самом деле истина, она очень грустная, что на самом деле, если уж что обычно падает вся система. И большие, и маленькие, всем равномерно быстро дохнут. Вот, то есть вот, что еще надо вам сказать. А, да, надо сказать, что все хорошо, и Ламарк жив. Эта мысль, она тоже, она прослеживалась от работы к работе. Потому что у животных они стремились к чему-то, и у них то один, то другой орган, что-то с ним случалось. По этому поводу, если я найду, что было написано в одной работе очень хорошая вещь о половой системе, которую обязательно надо затрагивать в процессе эволюции. Но что было очень сложно. Вот. В общем, ответ он должен был включать как раз анализ действия среды, трагических отношений и вообще и приспособленности к этому. Вот последнее, что я вам скажу, наверное, это то, что очень часто люди путали, что эту самую скорость эволюции и экологическую радиацию. То есть, что если какой-нибудь если, например, у жучков много каких-нибудь, это не значит, что они быстро это сделают. Это еще это надо доказывать. То есть этот пример, он очень часто приводился, что вот таких вот мелких, они такие, их так много, их везде, потому что вот, ну, под каждым кустом мелкие. Но это был все-таки не самый лучший ответ. Вот я уступаю место следующему докладчику.
Здравствуйте. Мы где-то потеряли Машу, которая разбирает вопрос номер 4, не волнуйся, она придет. Поэтому сейчас буду говорить я. Я проверял вопрос номер 5 у 11 класса, который звучал следующим образом. В организме есть белки, расщепляющие другие белки. Как вы думаете, расщепляют ли они друг друга? Обоснуйте свой ответ. Очень печально для меня оказалось то, что, видимо, большая половина не смогла правильно прочитать вопрос. И ответ на свой вопрос люди начинали с того, что пытались рассказать, что такое белки вообще, и изложить какие-то свои познания. К сожалению, обычно скудные в этом вопросе. Чтобы к этой теме больше не возвращаться, я сразу скажу то, что за вопрос номер 5 по баллам распределения было примерно следующим. Где-то 55% получили за вопрос 0 баллов. Один человек получил 5 баллов. Три человека получили 3 балла и выше. Человек, наверное, 6, 2 балла и выше. И 10 баллов выше. Оставшиеся, это, наверное, человек 60, получили оценку от 0 до 1. В общем, учитывая такой, на мой взгляд, ужасный средний балл, я считаю, конечно, что это была небольшая ошибка со стороны людей, которые придумывали этот вопрос, но мы не об этом. Давайте я скажу вам, какие были хорошие версии и плохие. Соответственно, у нас, возможно, два ответа на поставленный вопрос. Это то, что эти белки могут расщеплять друг друга, и то, что не могут. Ответ «не могут» — это неправильный ответ. Но если он был как-то логически обоснован, хотя бы, когда нам казалось, что мы видели зерно логическое в рассуждении человека, мы давали какие-то определенные баллы за это. Самая распространенная версия, начинающаяся с ответа «нет», была следующая. Люди говорили то, что все белки являются, ну, все ферменты являются чрезвычайно специфичными, поэтому для каждого белка есть специальная протеаза, которая будет расщеплять только его. Этот ответ, впрочем, достаточно логично вытекает из курса школьной программы, в котором внимание не заостряется на таких вещах, как активный центр фермента, как вообще конформация и конфигурация белка. Говорят, что да, вот ферменты узкоспецифичны. Это действительно так, только надо было либо вспомнить, либо знать, либо догадаться. То, что протеолитические ферменты, они специфичны не для какого-то ни было белка, а они специфичны, либо если это протеазы, они могут быть специфичны по аминокислоте. Это какие-то люди это писали, то, что что-то все очень любили вспоминать пепсин, который специфичен для ароматических кислот, аминокислот. Но, к сожалению, об этом, видимо, знало меньшинство. Также есть еще и пептидазы. Протеазы, они осуществляют гидролиз внутри полипептидной цепочки белка. Пептидазы же отщепляют аминокислоту с конца белка. Соответственно, могут быть карбоксипептидазы и аминопептидазы. Но этого мы, естественно, от вас не требовали, и такой человек был только один, который знал об этом. Были очень странные версии, когда, видимо, почему-то, не знаю, может, в состоянии шока, или потому что вопрос казался очень легким, отвечающие вспоминали только почему-то функцию иммунного ответа организма и говорили то, что протеолитические ферменты могут расщеплять только чужеродные белки. Видимо, я не знаю, как это обосновать дальше, но эта версия, естественно, тоже стоила ноль. Была версия, звучащая следующим образом, то, что пищеварительные ферменты не могут расщеплять друг друга, а белки, предназначенные для утилизации остатков клетки, да. В этом уже есть какое-то зерно логики, поэтому этот ответ оценивался в небольшое количество баллов. Был достаточно такой здравый, наверное, при не очень хорошем знании вопроса, вариант ответа, то, что протолитические ферменты не могут расщеплять друг друга, так как они расщепили бы себя полностью, и в результате этого не смогли бы оказать воздействие на тот субстрат, ради которого они были выделены. Но в таком случае мы, наверное, в какой-то момент столкнулись бы с таким вопросом, то, что у нас в клетке бы, наверное, остались только протолитические ферменты, а что с ними делать дальше, почему-то как-то эта мысль никому не приходила в голову. Видимо, все считали, что они испаряются или еще что-то в этом роде. Был очень интересный, на мой взгляд, вариант ответа, который тоже, естественно, стоил ноль. Когда люди говорили то, что протолитический фермент после совершения акта катализа разрушает сам себя. Это вообще очень интересно. Да, и два замечательных ответа, начинающихся со слова «нет». Это ответ, что нет, в этом нет биологического смысла. Это очень хорошо. И мой любимый ответ, он был, к сожалению, всего один. Человек написал то, что нет, так как ему это эстетически неприятно. Значит, дальше, пожалуй, я разберу более стоящие варианты ответа, которые начинались со слова «да». Хочу заметить, что если человек писал просто «да» без объяснений, мы с куратором вопроса решили давать ему премию в 0,1 балла, потому что таких было меньшинство. На наш взгляд, самой логичной версией было бы сказать то, что протолитические ферменты обязаны воздействовать друг на друга для того, чтобы поддерживать баланс в организме, для того, чтобы препятствовать протеолизу абсолютно всех белков в клетке. Потому что вы сами понимаете, что если у нас будет выделена какая-то протеаза, цитоплазма клетки, например, а их там содержится, в общем-то, приличное количество, то она просто-напросто гидролизует все белки, которые там находятся. И клетка перестанет функционировать. Поэтому нужна какая-то управа на эту протеазу, и этой же управой является она сама. Большинство людей, ну не большинство, очень много говорили то, что, мол, они расщепят себя до того, как успеют подействовать на субстрат. Мы это оценивали в небольшое количество баллов, так как, в общем, что-то в этом есть, но на самом деле нужно понимать то, что в клетке и вообще в организме любой фермент, который выделяется, он выделяется в определенном месте, обычно в небольшом количестве. И выделяется как раз для того, чтобы, например, гидролизовать, утилизовать небольшое количество белка. А, грубо говоря, в макроокружении он уже не нужен. Поэтому в месте выделения он как раз и производит гидролиз тех белков, которые организм хочет или клетка гидролизовать. А потом уничтожает сам себя. Были еще достаточно интересные и, в общем-то, в какой-то мере более-менее правильные, адекватные версии, то, что эти белки требуют активации, но, к сожалению, почему-то вообще никто не вспомнил, как происходит процесс пищеварения белков в нашем с вами организме, когда почти все зимогены, которые выделяются в пищеварительный тракт, активируются уже активированными протеазами или активируются, как, например, это происходит сначала в желудке, куда выделяется пепсиноген, он активируется специальным белком, который выделяется эпителием желудка. А дальше же это происходит явление автокатализа. Наверное, теперь я скажу то, что мы хотели от вас услышать. Мы бы хотели... За это можно было получить бесконечное, наверное, количество баллов, судя по какому ответу. Мы хотели от вас услышать то, что протолитические ферменты участвуют в следующих процессах клетки. Они участвуют в пищеварении в многоклеточном организме. Они участвуют в протеолизе в составе лизосом. Они участвуют в процессе апоптоза. Они участвуют в процессе иммунного ответа. В многоклеточных организмах, а именно млекопитающих, ну и в общем, на самом деле, в большинстве позвоночных, у них есть пептидные гормоны. Про это написал никто, к сожалению, а это очень, на мой взгляд, интересная и хорошая тема. Потому что пептидные гормоны также надлежат утилизации почти сразу после того, как они связались со своим рецептором. А для этого, естественно, необходима протеаза, которая будет их гидролизовать. Также в нашем с вами организме существует огромное количество протолитических ферментов, которые участвуют в процессе свертывания крови и также, соответственно, обратном процессе, белки тромбин, плазмин и так далее. И цитозоль, большое количество есть цитозольных протеаз разных. И есть такие, можно их назвать даже клеточными органеллами, протеосомы. Вот, это такие мультидоменные белковые комплексы, достаточно большие, надо сказать, потому что их коэффициент седиментации у них, они состоят из двух субъединиц, у одной из которых коэффициент седиментации 22, у другой 19, ну вы сами понимаете, что это почти как рибосома. Вот. Также мы хотели бы, наверное, услышать то, что классификацию уже, собственно, по хемизму протолитических ферментов, собственно, то, что есть протеазы и пептидазы, есть сериновые и цистеиновые протеазы, а пептидазы есть дипептидазы, аминопептидазы и карбоксипептидазы. Если человек бы это сказал, то дальше, на мой взгляд, уже не надо было прилагать большого количества усилий, чтобы продолжить логическую цепочку до того вывода, что эти белки должны подвергаться саморегуляции. Слово «саморегуляция», надо сказать, было встречено мной всего в 4 работах. Это стоило очень большого количества баллов. В общем, наверное, все.
Вопрос есть? Вопрос?
Зачем?
Нос, да, именно. Зачем? Собственно говоря, для оставшихся, кто еще желает услышать ответ на этот вопрос, я проверяла вопрос номер 4, который, напомню, звучал. Аквариумист отсадил 3 самок и 2 самцов меченосца Ксифофорус макулятус, которые казались ему перспективными для селекции, скрестил в разных комбинациях. При скрещивании самки номер 1 с самцом номер 1 было получено 1:1 самок и самцов. При скрещивании самки номер 1 с самцом номер 2 все потомки были самцами. При скрещивании самки номер 2 с самцом номер 1 было получено 3:1 самок и самцов. И при всех остальных скрещиваниях было получено 1:1 самок и самцов. Как вы думаете, как определяется пол Ксифофорус макулятус и чем отличались друг от друга самки номер 1, 2 и 3 и самцы номер 1 и 2? Что я хочу сказать как проверяющий по этому вопросу? Ответили на вопрос отвратительно. То есть из всех работ, которые я проверяла, ну, наверное, 4/5 точно либо не содержали ответа, либо содержали совсем какой-то бред, который оценивался не более чем нулем. Из тех версий, которые я все-таки записала к себе, ну, только, наверное, где-то 6-7 оценивались хоть как. То есть, к сожалению, вопрос действительно написан очень плохо. очень жаль, потому что вопрос на самом деле очень интересный. Что я могу сказать? В действительности ответ на этот вопрос, ну, в природе, конечно, существует. Действительно есть такое, наблюдается. Я напишу вам, так, если я найду тряпку. Напишу сочетание на доске. Собственно говоря, пол наших любимых мечехвостов, меченосцев определяется тремя типами половых хромосом, которые называются, соответственно, W, Y и X. Ну, соответственно, названия могут быть разные, и если кто-то указал правильную версию, то от того, что там ее назвали нулем, Y или чем-то еще, естественно, количество баллов не снижалось. Что мы получаем? X — это женская хромосома, Y — хромосома мужская, которая подавляет X хромосому. Собственно, W — это хромосома женская, которая подавляет Y хромосому. Да, именно так. Собственно говоря, в природе вот такого вот сочетания не существует. Те, кто получает вот такое вот сочетание в наследство от родителей, умирают еще на стадии клетки. Таких нет. Соответственно, наши три самки и два самца были представлены оставшимися сочетаниями. Первая самка имела две X-хромосомы, вторая самка имела W-X-хромосомы, третья самка имела W-Y-хромосомы. Соответственно, первый самец — это XY, и второй самец — YY. Если у вас где-нибудь есть написанный вариант вопроса, и если вы действительно проведете всю тонкую работу по скрещиванию разных самок и самцов, вы действительно получите, что результаты будут именно такие. То есть один к одному, все самцы, три к одному, самок и самцов. Я на доске этого сейчас делать не буду, но поверьте, это действительно так, я лично в этом убедилась. Собственно говоря, это то, что мы от вас ждали. Такие варианты ответа действительно были. Было их что-то порядка 4-5 из тех работ, наверное, 300 или 400, которые я проверила. Ну что ж, за этот ответ мы, соответственно, поставили выше балл. И это замечательно. Но, разумеется, мы были некоторые версии, за которые мы тоже ставили какое-то количество баллов. Одной из самых ценных версий — это то, что когда вы предполагали, что на пол влияют какие-то внешние признаки, особенно было хорошо, если было некоторое объяснение этому. То есть то, что при скрещивании самок и самцов, аквариумис там отсаживало в какие-то другие условия, которые, возможно, могли не соответствовать, и тогда, соответственно, самцы и самки в потомстве могли как-то различаться вследствие воздействия на пол внешних условий. Это было хорошо, если вы так ответили. Еще расценивалось версия, если вы говорили, что эти меченосцы могут менять пол. Это тоже хорошо, это тоже оценивается. Таких версий достаточно много было, но, к сожалению, немного по сравнению с общим вариантом, с общим количеством работ. Что там еще? Еще как версия оценивалась. Если вы говорили, что не хватает статистических данных, то есть неточность в подсчетах, малое количество скрещиваний и так далее и тому подобное. Это тоже оценивалось, это в общем-то тоже правильно и хорошо, если вы так ответили. Еще было, может быть, пара версий, за которые мы дали еще какое-то количество баллов, и, к сожалению, все. То есть
было несколько недодуманных версий, за которые что-то тоже ставилось, но немного. И было очень много нелогичных, неверных версий. А, еще хочу вам сказать, что очень многие начинали, видимо, по собственному опыту рассказывать, как отличаются, в принципе, по внешнему виду, то есть по фенотипу самки и самцы и тех самых меченосцев. Ну, ребята, это, конечно, все замечательно, и то, что у них отличаются плавники, и то, что хвосты, и то, что они меньше, и то, что по-разному ведут себя в брачных танцах, это все замечательно, и, наверное, так оно и есть. Но вопрос был не о том. Поэтому за такие варианты ответа мы не ставили ничего. Вопрос был именно про генетику. И поэтому отвечать, что самки различались между собой размерами и окрасом чешуи, это, в общем-то, не то, что мы хотели услышать. Ну, собственно говоря, мне, наверное, больше особо нечего сказать по этому вопросу, потому что неправильных версий было много, недодуманных версий тоже было много. В общем, если вы хотите что-то еще узнать, что-то еще посмотреть, вы можете просто посмотреть свою работу и узнать, как расценили вашу конкретную версию. Наверное, это все, что я хочу вам сказать. Спасибо за внимание. Что?
У нас, к сожалению, отсутствуют проверяющие вопросы про лемминги. Поэтому я боюсь, что вопрос про лемминги мы сегодня не заберем.
Я проверяла вопрос 7 в 11 классе. На всякий случай напомню, как он звучит. Известно, что РНК, в отличие от ДНК, в природе быстро разрушается. Как вы думаете, почему так происходит, и есть ли у этого какой-то биологический смысл? Обоснуйте ваше утверждение. Ну, долго я тут вас не задержу, хотя потому что говорить здесь особо нечего, и потому что шестой вопрос 10 класса очень во многом его дублирует. Сразу могу сказать, что, во-первых, чтобы внести ясность, ДНК не состоит из аминокислот, РНК тоже не состоит из аминокислот, и пептидными связями они не связаны. Так, для справки. Очень много человек почему-то считает, что это не так. Другое. Если вы пишете переформулировку вопроса, то есть РНК быстро разрушается, потому что, например, она нестабильна. Это то же самое, ну, я не вижу в этом смысла, и ставить какие-то баллы за этот ответ тоже не стали. Равно как и ответы типа «у этого есть биологический смысл, потому что у всего есть биологический смысл, потому что так пошла эволюция задуманным творцом», это тоже, в общем, не ответ. Мы же, собственно, не о религиозных утверждениях сейчас хотели осведомиться. Что касается самого ответа правильного. Тут можно было разворачивать логику, на самом деле, очень по-разному. Можно было пойти от сотворения мира, можно было пойти просто от структуры. И, в принципе, все эти варианты, они расценивались. Самое простое, что, в принципе, до чего додумались почти все, кто получил хоть какие-то баллы, можно было пойти так. РНК имеет в клетке временную функцию. Основную функцию переносчика. Либо переносчика информации, либо как рибосомальная РНК временным каким-то агентом, который позволяет эту информацию передавать. Но так или иначе, из этого следует, что она требуется какой-то определенный период времени, с другой стороны, что она требуется в весьма порядочных количествах, и с четвертой, что воссоздать ее очень легко. Из этого всего следует, что она может и должна разрушаться для того, чтобы, например, не накопиться в слишком большом количестве, чтобы не создавать белков тогда, когда это уже не нужно, для того, чтобы не тратить лишние нуклеотиды, не выводить азот из обмена и все что угодно. Все эти варианты оценивались, больше или меньше, по-разному, но тем не менее. Можно было подумать, как именно она разрушается. Разрушается РНК рестриктазами РНКовыми, например, РНК-ЗН, в то время как для ДНК подобных ферментов, собственно, и нет. И это было очень важно, об этом можно было упомянуть и получить за это хорошие баллы. Почему она вообще разрушается? Во-первых, у РНК есть так называемое время жизни, по крайней мере, что касается информационной РНК, и опосредовано оно тем, что для РНК предъявляются очень жесткие требования по поводу того, какая она должна быть, чтобы вообще сохраняться в клетке. А именно, она должна иметь на одном конце кэп, на другом поле А. Если РНК рассоединяется каким-то образом в результате мутагенного воздействия, или если у нее в течение просто нормального метаболизма постепенно отваливается поле А, все, она немедленно находится в рестриктазме и рушится. Ну, про это написавшим давался какой-то балл, и дальше уже можно было повести цепочку, какие именно такие экстренные воздействия могут влиять на РНК, и почему они не влияют на ДНК. Ну, какие воздействия там, это куча было спекуляций на эту тему, но почему они не влияют на ДНК? Во-первых, говорилось о структуре, то есть о уже упомянутом отличии между рибозой и дезоксирибозой, между урацилом и тимином. Кроме того, упоминалось, что у РНК нет гистонов, что ДНК может спасаться своей высокой степени компактизации, просто многие участки закрыты, ну, физически закрыты от мутагенного воздействия. И говорилось, естественно, про ядро и мембраны полуавтономных структур клетки, которые тоже каким-то образом защищают нуклеиновую кислоту от воздействий. Все эти версии получили какое-то достаточно приличное количество баллов, но можно было пойти еще дальше и спросить, почему, если мутирует таки ДНК, она не разрушается, а если мутирует РНК, разрушается. Очень просто, несколько человек, к сожалению, мало, почему-то догадались, что в клетке нет системы репарации РНК, и совсем немного догадалось, что а почему же ее нет, потому что РНК имеет только одну цепь. Репарировать ее просто не почему. Кроме того, были люди, которые пошли от начала времен, действительно, и догадались, что почему же оно все так есть, почему РНК нестабильна, и сказали, что это такое наследие РНКового мира. То есть, когда все функции по переносу и реализации информации осуществлялись ДНК, РНК, извините, она, наверное, должна была быть нестабильна, должна быть реакционно способна, должна иметь какое-то подобие активных центров и так далее. Ну и поэтому, будучи нестабильной, она и сейчас вот нестабильна, и таким образом приходится расплачиваться за прошлое. Эта версия была оценена довольно высоко, но, к сожалению, она эксклюзивная. Были версии, что... Да, вот замечательная версия. Это защита от вирусной РНК. Наверное, самая дорогая версия во всем критерии. Действительно, если мы не будем разрушать РНК там в течение какого-то времени, то попавшая в клетку вирусная РНК может просто-напросто вызвать вирусную инфекцию, привести к кризису клетки. Ну что же, про всякие неудачные версии я, наверное, говорить не буду, чтобы не отнимать время. Если есть вопросы, задавайте. А так в целом все. Спасибо за внимание.